Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 12 июля 2017 года, как-то даже не верится. 13 часов 1 минута. МЧС тут поговаривают, предупреждают, что в Москве сильный ветер, там и дождь. Так что берегите себя. Я вот утром гулял по набережной, было солнце и все замечательно. Как-то даже не верилось, что такое возможно. Но радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь», и мы начинаем Переделкино, и сегодня поговорим о вере из дел, или по-другому можно назвать это, как вообще благовествовать, потому что что-то, судя по социальным сетям, все прям учат и учатся благовествовать. Вот, и тут хочется процитировать Иакова, да, вторая глава, наверное, все ее знают, но на всякий случай несколько стихов, да, вот 17 стиха я хочу прочитать. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». И, конечно же, эти стихи очень часто используют для вот этой полемики о благодати, о законе, но мне кажется, что это не исчерпывающая задача, которую перед собой ставил Иаков. Задача его была совершенно в другом, потому что по контексту самого отрывка Писания речь шла о конкретных делах, ну, любви и самопожертвования, которую совершал там Авраам или должна была совершать первая церковь в Иерусалиме, да, потому что Иаков, конечно же, будучи пастором Иерусалимской церкви и обращаясь к верующим в Иерусалиме и те, которые уже в рассеянии, давал очень конкретные нравственные ориентиры. И если из того, как я живу, невозможно вычленить то, во что я верю, то наша вера, ну, по словам Иакова, она действительно, ну, она недееспособна. Вот как он здесь говорит, она мертвая вера. И, конечно же, не хочется дискутировать, стоит ли ограничиваться богословскими какими-то вариантами или вот раздвигать и включать проявление веры в делах, потому что тут же начинается, что спасение не от веры, спасение по благодати, но мы сегодня не об этом. Я вообще хотел поговорить именно с точки зрения благовестия, потому что, как мне кажется, вот часто мы, как верующие, похожи на людей, которые раздают журналы про работу вот около метро. Я тут, мы на Тульской встречались с коллегами, так сказать, по цеху из церкви. И вот люди раздают журналы про работу. И знаете, вот я думал, ну, как можно раздавать журнал про работу у метро и не почитать сам журнал, потому что, может быть, вакансии, которые там есть, они лучше того, чем этот человек сегодня вот около метро занимается. Потом можно было подумать, что Наверное, речь идет не просто о нежелании человека почитать. Может быть, человек уверен, что вот в том, что он предлагает, да, нет никаких лучших перспектив, чем сейчас у него есть вот около метро, сколько там может получать человек, раздающий журналы про работу. А потом я подумал, что, может быть, это какой-то вообще человек обеспеченный, у которого хобби такое, да, журналы про работу около метро раздавать. И вот, глядя на все это, я подумал, а вот насколько действительно люди, когда они слушают, как мы говорим о своей вере, думают о том же самом и не могут никак ничего понять про нас, потому что мы вроде как про веру рассказываем, но то, как мы это делаем, совершенно неправдоподобно. И вот сегодня утром я прочитал такую историю удивительную об австралийце Дональде Тейлере, или Дона Ричи, которой хочу поделиться, потому что вот именно эта история как-то помогла мне сформулировать то, под каким углом я сегодня буду говорить. И, кстати говоря, пожалуйста, присылайте ваши сообщения, я постараюсь на них ответить. Пишите то, как вы свидетельствуете людям вокруг вас. Вот, но я сейчас прочитаю историю, и потом какие-то вещи проговорю. Ангел-хранитель самоубийц. Дон Ричи прожил 86 лет, и за свои 45 лет жизни официально спас 164 человека от самоубийства, прогуливаясь вдоль скалы Гэп. Он родился в 1925 году, в 1939 вступил в австралийские флоты, воевал во Второй мировой войне, умер он в 2012 году. Официально он спас от самоубийства 160 человек. Впрочем, родные Дона утверждают, что потенциальных самоубийств было гораздо больше, около 500 человек. Каким же образом Ричи сумел встретить в своей жизни столько людей, готовых добровольно расстаться с жизнью? Оказалось, что он жил недалеко от утеса Гэп, очень популярного места для сведения счетов с жизнью. Его называли ангелом-хранителем с проклятого утеса. Дон выбрал своей миссией спасать жизни этих людей и регулярно прогуливался на смотровой площадке, отговаривая от смерти попадающихся ему потенциальных самоубийц. Он часто начинал свой разговор с обычной фразы «Могу я вам как-то помочь?». Затем в процессе разговора Дон приглашал самоубийц к себе на чашечку чая. О печальной статистике мыса Гэп он впервые услышал почти полвека назад, прочитав в газете, что ежегодно до 50 человек сводят счеты жизнью, прыгнув с этого утеса. Дон, который видел войну и смерть, был буквально поражен прочитанным и решил попробовать спасти хоть кого-то из этих несчастных. Так он стал ангелом-хранителем утеса Гэп, который, по сути, является местом с необыкновенно захватывающим видом. Но многие люди приходят туда вовсе не за тем, чтобы любоваться природой практически с высоты птичьего полета. И Дон Ричи жил рядом с утесом много десятилетий, постоянно следил за ним. Едва завидев одинокую фигуру на краю, он немедленно бросал все свои дела и направлялся туда. Он подходил к несчастному и мягко начинал беседу, уговаривая не совершать опрометчивый поступок прямо сейчас, а еще раз подумать. Он приглашал самоубийц к себе в дом позавтракать вместе или выпить кофе. И очень часто отчаявшиеся люди соглашались. Это удивительно на самом деле, что он не делал ничего, ну, сверхъестественного, если можно так сказать. Он пытался наладить контакт с человеком, приглашал его домой вместе позавтракать и как-то вот принять решение, пересмотреть свое решение. И вот, читая эту историю, я просто был поражен, да, потому что за 45 лет, вот 45, если на 12 месяцев умножить, это 540 месяцев примерно. И вот представьте, за 540 месяцев он спас 500 человек, фактически человека в месяц. Это неплохая статистика для одной семейной пары. И вот, знаете, все снова и снова пытаешься понять вообще эффективность того, чем мы, как верующие, занимаемся, и вообще тем ли мы занимаемся. Может быть, мы похожи на людей около метро, раздающих вот эти журналы про работу, которым никто не верит. И вот моя личная позиция, что касается благовестия, опять-таки, я сейчас, конечно же, говорю о людях, с которыми мы находимся, ну, скажем так, в более-менее продолжительных взаимоотношениях. Речь не идет о каких-то вот случайных там вещах, которые происходят. Ну, я могу рассказать свои случаи, потому что у меня было так, что в Ужгороде я ехал на конференцию в Будапешт, меня ссадили с поезда, я вообще не понимал, зачем это все надо, почему так произошло. Я полдня скитался вообще по городу, не знал, чем заняться. Вот, пошел там в католический храм, но они на каком-то там, ну, наверное, венгерском, но вообще на каком-то, на русском языке там никто не разговаривал. Я понял только вечером, потому что когда уже, в принципе, оставалось совсем немного до моего поезда обратно в Москву, вот, я в кафе заговорил с человеком. Вот, и как оказалось, это был его день рождения, и он пытался покончить жизнь самоубийством. И вот каким-то таким вот удивительным образом Бог свел нас двоих, меня, снятого с поезда и разочарованного вообще в том, вообще, как происходит моя жизнь, и этого человека, который на день рождения хотел покончить жизнь самоубийством. Вот мы поговорили, там помолились, и я не знаю, честно говоря, как дальше сложилась его судьба. Мне бы очень хотелось верить, что он действительно не сделал то, что хотел сделать. И знаете, вот это случаи такие, ну, которые повторить невозможно, к которым подготовиться невозможно. Ну, и тут как бы Бог, наверное, знаете, у него есть чувство юмора, потому что я был совершенно расстроен. Я думал, что я поеду на конференцию там в Будапешт, будет все круто, я что-то пойму, во что-то там, может быть, как-то посильнее уверую, но именно вот в момент моей максимальной немощи и разочарованности мне представился такой, ну, шанс. Ну, таких случаев у меня немного в жизни было. Был еще один такой вот шанс, когда мы в одной из больниц, где люди больные раком, ходили и мыли полы. Я помню, как я один раз захожу в палату, чтобы мыть пол, и я открываю дверь в палату, а там человек стоит у открытого окна, собираясь, короче, броситься вниз. И вот это тоже такой вот момент, потому что ни к чему великому я не готовился, я готовился только мыть полы. А этот человек, ну, был, за, как бы я его застал, как бы врасплох. И он закрыл окно, спустился с подоконника, и мне тоже хочется верить, что в его жизни, ну, я не знаю, как насчет здоровья, но сам себя он жизни не лишил. Так вот, я говорю сейчас, вот, обращаясь именно к тем стратегиям долгосрочных каких-то отношениях, коллеги по работе, соседи, продавцы из магазинов, люди, которые убирают наши дворы, да, вот с такими, там, я не знаю, наши родственники, чтобы, вступая с такими людьми в отношения, мы знали, что делать, и никуда не спешили, потому что здесь спешка действительно, она какая-то, ну, губительная, и чем дольше отношения, тем больше требуется, ну, какая-то вот подлинность того, как мы живем, как сказал митрополит Антоний Сурожский. Он говорит, какое бы Евангелие люди смогли бы написать, смотря на вашу жизнь. Вот и мне кажется, что вот Иаков тут именно об этом и говорит. Вот какое бы Евангелие, да, вот какие бы строки в этом Евангелии были, если бы люди смотрели на то, как мы живем. Безусловно, смотря на жизнь Дона Ричи и сам факт вот этой публикации, да, его называли ангелом. То есть человеком, который приходит от Бога спасать жизнь. И, наверное, если есть в этой жизни что-то, чего можно добиться, да, вот такого титула от людей, которые, жизни которых были спасены в результате того, что однажды он прочитал вот эту заметку, что каждый день он смотрел в окно, каждый день он старался прогуливаться у этого места и не боялся показаться каким-то глупым, заводя с людьми незнакомыми совершенно разговоры, спрашивая у них, мог бы ли он чем-то им помочь. И вот моя позиция такая, что мы в церкви этому учим, и я при любой возможности об этом говорю, это третье место, даже вот второе и третье место. Первое место – это дом, да, вот место, где мы проводим очень много времени. И то, как мы живем в доме, очень важный момент. И там, конечно же, обмануть мы никого не сможем. Второе место, где мы проводим очень много времени, это работа. Да, то есть человек 8 часов проводит на работе, как минимум. И это тоже такое место, где по тому, как мы живем, по тому, как мы поступаем, по тому, как мы относимся к людьми, у нас создается определенная позиция говорить или не говорить какие-то вещи. К сожалению, так часто получается, что верующие люди вместо того, чтобы работать, проповедуют, вот, и как-то редко следят за качеством. Ну, как бы работать с верующими не всегда люди хотят, и чем дальше, тем больше, потому что мы как-то вот больной головы на здоровую все перекладываем. И вот третье место, да, это место, где мы проводим тоже время свое качественно, это хобби. Для кого-то это спортзал, для кого-то это, я не знаю, велосипедные прогулки, для кого-то это может быть, там, я не знаю, какие-то творческие кружки по интересам или просто какие-то комьюнити по интересам. Для кого-то это, я не знаю, что, туризм, да, для кого-то это там, я не знаю, хождение в какие-то походы, рафтинг, там, ну, все что угодно. И вот в этой позиции 2-3, да, вот работа и мое хобби, это вот те места, в которых мы можем, оставаясь людьми, оставаясь верными своему призванию, оставаясь людьми, которые честно живут, честно верят, честно какие-то вещи слабые в себе преодолевают, получаем возможность говорить об этой вере. Я сейчас приведу пример того, как это происходит, чтобы это не было все голословным. Ну вот, мне прислали сообщение, коль уже я говорил, что я буду их читать, я буду их читать. Добрый день. Порой верующие делают добро как бы из-под палки. Не хотят. И оно им в тягость, но, мол, Бог может наказать, да и нам, верующим, полагается делать добрые дела. Другие пытаются заработать какие-то заслуги, чтобы оправдаться на суде. У кого-то добродел не вызывает чувство самореализации, удовлетворения. Мол, как я потрудился, хорошо для Бога. Господь принимает такие наши добрые дела, спасибо. Ну, что я могу сказать? Я не Бог, я не знаю. Я думаю, сам человек такие добрые дела не принимает. А если и человек их не принимает или понимает, что он делает это по каким-то другим причинам, то, ну, скажем так, Господь намного добрее нас все-таки. Я думаю, что Он вот эти наши потуги и старания по неправильным причинам использует для того, чтобы вывести нас на какой-то правильный путь. Ну, это одна из причин, по которой мы переделки наделаем, потому что я вот во всех этих категориях побывал и делал из-под палки, и пытался заработать какие-то заслуги, и пытался отработать какие-то благословения, какие-то вещи делал из-за самореализации, удовлетворения. Это тоже, в принципе, неплохо. Да, когда вы понимаете, что Бог вас использует, у вас что-то получается, люди благословляются. Ну, тут, конечно, другие сразу подводные камни приходят, потому что гордость – это самый главный грех сатанинский. Они разрушают больше, чем какие-то другие вещи. Но нужно учиться делать добро действительно от сердца. Апостол Павел в Римлянах написал такие замечательные слова. Они мне очень нравятся, я о них часто думаю. Да, вот это от сердца стали послушны тому образу учения, которое приняли от нас. И по сути дела, вот как я стараюсь делать это не всегда получается, честно вам скажу, потому что разные дни бывают. Я, когда просыпаюсь, я стараюсь полежать вот именно в таком вот моменте между бодрствованием, да, вот между тем, как я встал, и между тем, как вот сон еще не отступил, и попытаться вот как-то решить глубоко внутри, в своем сердце, задержавшись там подольше, как я буду жить этот день, для чего я буду жить этот день. То есть, может быть, подумать о том, что бы мне очень хотелось бы из вот этой глубокой, чистой части себя, которая еще вот эфир не забит, да? Почему очень часто говорят про то, что молитвы, какие-то духовные вещи важно делать с утра? Потому что ваш эфир вот внутренний, да, мозг, еще не забит всякой всячиной, который обычно мы его забиваем, там, ну, я не знаю, просмотр социальных сетей, там, слушание новостей, там какие-то, может быть, сложные моменты с вечера с родственниками или с близкими. Вот пока эфир свободен наш, да, вот пока наше сознание не замутнено, не искажено, пока вот те конфликты, которые вокруг нас есть, уже не начали плющить на мозг, говоря проще, мы в глубине себя можем какие-то вещи про этот день решить. И фактически, ну, как бы настоящая живая молитва – это и есть вот взаимодействие нашего чистого сознания, чистой части образа и подобия Божия, коими мы с вами являемся, и вот того дня, который сегодня есть. Да, вот зачем нужен этот день? Какие вот важные моменты в этом дне есть? Может быть, если у вас утром, ну, не алё вы просто утром, да, не можете проснуться. Делайте это с вечера, ну, или хотя бы готовьте эти вещи с вечера, чтобы утром можно было очень быстро к ним вернуться и что-то про себя подумать, потому что ведь... Когда приходят сложности на христианском пути, пока мы в несознанке находимся, на автопилоте или под давлением каких-то скорбей, проблем, дилемм, да, и мы действуем уже в реакционном состоянии. Ведь чем, почему важна вот эта осознанность, почему важно вот это время утром, чтобы мы с вами вот из чистой части своей, опираясь на свои ценности глубинные, которые еще не подверглись атаке, опираясь на какие-то вещи, которые для нас важны, могли бы решить, как мы проживем сегодня день. Потому что тогда у нас хотя бы выбор будет, да, когда придет реакция, придет давление, придут какие-то странные импульсы делать вещи, ну, скажем так, по смешанным мотивам, у нас хотя бы будет вот эта внутренняя альтернатива, да, поэтому вот мой совет самый, наверное, простейший, но его простота обманчива, потому что это действительно очень сложно делать на постоянной основе, потом связывать это с молитвой. Вот вы проснулись, побудьте в постели 3 минуты с закрытыми глазами, попытайтесь прояснить рассудок и опуститься вот умом в сердце, может быть, положить даже руку, да, вот на грудь себе и как бы попробовать почувствовать вообще, почувствовать себя, почувствовать тепло своего сердца, почувствовать вот эту вот осознанность, там, может быть, у кого-то мурашки появятся, я уже не знаю, как вот у вас это все работает, кто-то может ощутить вот энергию в теле свою, ну, я уж так уж вообще по чувствам, как это бывает. Да, и вот из этого состояния доброго, чистого и светлого что-то для себя сегодня решить. Не надо намного, просто на сегодня. И тогда вот то, о чем говорит Света, уйдет. И не старайтесь заниматься многим. Да, вот что мне нравится здесь, вот Дон Ричи, он не делал все на свете, он делал одну вещь, которую мог, которая для него была важна. И вот я думаю, что часто вот какие-то вещи, которые мы делаем там из-под палки, еще как-то, это происходит потому, что мы не нашли еще чего-то своего. И в этом смысле, как увещевает нас Священное Писание, мы вот на прошлой неделе говорили об этом из 1 Фессалоникийцам 5 главы, Да? «Все испытываете, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого проявления зла». Это вот искрометное такое наставление апостола Павла. Он говорит, не бойтесь делать добро. Ну, будете делать не то добро, ну, будет тяжелее получаться. Ну, там, сделайте добро не тем способом, не тому человеку. Ну, по крайней мере, это будет добро. Поэтому ищите вот то, действительно, что для вас близко, понятно, важно. Ну вот хочется вспомнить здесь индуса, человека, гору его называют, да, Дашратх Манджхи. Это человек-гора, да, он сказал так: «Когда я начал пробивать гору, люди стали звать меня сумасшедшим, но это только укрепило мою решимость». Это тоже еще одна такая история, потрясающая, на мой взгляд, потому что родная деревня Дашратха находилась достаточно далеко от больших населенных пунктов, и жителям приходилось преодолевать огромное расстояние всякий раз, когда нужно было добраться до цивилизации. Гора, которая стояла на пути, была опасной и крутой. Однако многие жители, все же рискуя жизнями, пользовались именно этой тропой. Жители окрестных деревень не раз обращались к правительству штата Бихар, однако власти так и не начали строить хоть сколько-нибудь приемлемую дорогу. Так, отрезанные от цивилизации и почти отрезанные от жизни, жители деревни Дашратха Манджхи прожили не одно поколение. Однажды жене Дашратха Фалгуни Деви срочно понадобилась медицинская помощь, а до ближайшей больницы было не менее 70 километров. И женщина так и умерла, не дождавшись лечения. И тогда Дашратх понял, что так больше продолжаться не может. Если никто не хочет повернуться лицом к жителям бедной деревни, придется ему взяться за это дело самому. Он взял молоток и зубило, прочие нехитрые инструменты, отправился к горе. Манджхи решил вручную прорубить ход в горе. Это сократило бы дорогу в город на десятки километров, ну там с 75, по-моему, до одного. И людям не нужно было карабкаться по крутому склону всякий раз, чтобы попасть на рынок, в школу или больницу. Местные жители скептически отнеслись к начинанию Дашратха, потому что, ну что может один человек с молотком против огромной горы? Но упорный крестьянин не отступился. День за днем, ночь за ночью он продолжал долбить скалу. Вскоре наиболее добросердечные соседи начали помогать ему. Кто-то приносил еду и воду, кто-то вооружался инструментом и работал бок о бок с Дашратхом. Но, по большому счету, мало кто верил в эту затею по-настоящему. Однако, несмотря ни на что, дело двигалось. Лаз в горе становился все глубже. Он начал свою работу в 1960 году, а через 22 года, в 82-м, гора покорилась. Дашратх Манджхи вышел с другой ее стороны. Это была огромная работа. Проход длиной в 100 метров, в шириной в 9 метров и глубиной в 7,5 метров. Теперь расстояние до ближайшего населенного пункта составило 1 километр вместо прежних 75. Человек горы. Именно так жители окрестных деревень прозвали Дашратха Манджхи. Этой дорогой начали пользоваться жители 60 окрестных деревень. И всякий раз, проходя по прорубленному Манджхи тоннелю, они благодарили этого упорного человека. При жизни Дашратх не получил никакого поощрения со стороны правительства. Лишь после того, как в 2007 году он умер, власти штата согласились оплатить его похороны. Какие добрые люди. Но дело не в этом. Видите, человек из своей трагедии сделал огромное добро. И вот часто мои друзья-психологи, они шутят, мы просто из травмы сделали свою профессию, потому что у каждого из нас есть своя гора, у каждого из нас есть какой-то болевой опыт, который мы преодолели, у каждого из нас, понимаете, есть что-то, с чем мы боролись в жизни, и то, насколько мы нашли в себе ответ и совладали с этими сложностями, делает нас вот такими людьми, как Дон Ричи или Дашрадх Манши. Так, ну давайте еще одно сообщение. А почему бывает так, что у человека есть какие-то хорошие планы, светлые порывы на совершение доброго дела, а эти планы потом просто рушатся? Может быть в том, что это, например, не была воля Божья, или что Господь попустил это, чтобы мы не возгордились? Но опять-таки, я не знаю, друзья. Я знаю одно, что не надо все усложнять. Вот, ну, какое доброе дело? Мы не можем, понимаете, даже не знаю, как сказать, честно вам скажу. Давайте начинать с каких-то простых добрых дел. Я думаю, что у нас, у россиян, есть одна такая черта, не очень практичная, скажем так. Мы из огня да в полымя. Мы вот как Илья Муромец, да, 30 лет сидели на печи, ничего не могли. А потом хотим на коня сразу вскочить и всем надавать. Вот, и тут, ну, вот молитва Экзюпери, да, искусство маленьких шагов, по-моему, да, называется, когда мы просто учимся делать добро понемножку, не надо сразу килотоннами его делать, не надо сразу делать какие-то там сложные проекты, вот начинать какое-то там служение с нуля, просто присоединитесь к каким-то социальным проектам, которые уже есть в городе, чтобы, ну, скажем так, то, что вы собираетесь делать, не усложнилось тем, к чему вы, ну, на сегодняшний день, скажем так, не готовы. Ну, хотите работать, там, я не знаю, с женщинами, которые попали в трудную жизненную ситуацию, потому что я немножко этим сам занимался, и могу сказать, что вот истина, которая здесь говорит вот про Дон Ричи, что он приглашал к себе людей домой, попил с ними чая, поговорил и как-то попытался им помочь пересмотреть свои решения. Часто так получается, что девушки, которые вдруг узнают, что они беременные, да, вот их бросают все близкие. Там мать говорит: а, проститутка, там отец тоже, ты проститутка. Молодой человек, так сказать, не против полакомиться человеческими отношениями, но против того, чтобы нести ответственность за то, что случилось дальше. И девочка остается одна, она не знает, что делать. Вот у нее сейчас все меняется, гормоны скачут. И часто так получается, что вот в центре, в какой-то личной работе немного человеческого внимания, заверение, что ничего страшного с ней не произойдет, ну, позволяют девочкам принимать решения. Или, например, если вы хотите помогать тем, у кого какие-то сложные заболевания, сопровождать их, понятное дело, что хоспис построить вы не сможете. Но вы можете, так сказать, посильно принять участие в фонде веры, там еще в каком-то, да. И если это действительно дело для вас, то вы вырастите, ну, в свою меру, скажем так, в том предприятии, которое вы хотите совершить. Я думаю, что вот, как мне кажется, вот за свой там небольшой опыт 20 лет христианского служения, я думаю, что часто это связано именно с этим, что мы хотим как-то все по-своему, и мы не хотим вливаться в коллективы. Там у нас это было по причинам того, что мы же верующие, мы спасаем мир, а эти люди неверующие, они все делают не по Библии. А получается так, что те, которые по Библии хотят делать, ничего не делают. И даже не хотят как бы помогать и быть рядом с теми, которые, ну, может быть, не так благочестиво это делают. Ой, мне прям, не знаю, хочется убежать, как вспомнишь про это, про все. Я вот хочу привести опыт своей знакомой, коль она поместила его в социальные сети, и я сегодня не мог у нее спросить разрешения использовать это на радио, но я думаю, она мне позволит это сделать, коль она в социальные сети это выложила. Я телефон сегодня утром забыл, вот, у меня сегодня такая прогулка была большая, утреннее, потому что иногда мне надо именно, вот знаете, как не думать не сидя, а думать в движении, там, после каких-нибудь 30 минут ходьбы я попадаю в особенное пространство, в котором уже мои мозги накачанными теми или иными проблемами мне уже не мешают. Ну вот хочу привести вам пример. Это свидетельство мамы, которая, дочь, которая ушла недавно домой к Господу, она 6 лет боролась с раком, молодая девушка, красивая, 30 лет ей было. Вот. И мама сейчас горюет, переживает это расставание и науку. И как она написала, что много людей пишут ей чудные советы в социальных сетях. Вот. Я именно хочу по этой причине это почитать, потому что нам, верующим, свойственно раздавать, знаете, чудные советы, там, «Господь с нами, держись, у тебя там все получится». Вот. Я хочу, чтобы мы посмотрели на это вот с точки зрения человека, который все понимает, все знает и, ну, действительно не прячет то, что с ним происходит, и говорит нам, как мы можем ему помочь. Я думаю, это очень хорошая школа, если мы хотим, ну, действительно помогать людям. Спросить у этих людей, чем им можно помочь. Да, вот это самое, наверное, простое дело, которое нам не всегда хватает мудрости сделать, подойти к человеку и сказать, как я могу тебе помочь. Если он ничего не говорит, просто посидеть с ним рядом, я не знаю, положить руку на плечо или обнять, или поплакать, или помолиться за него вслух, сказав какие-то очень важные слова. Вот. Ну вот смотрите, вот как она написала. Про опору на себя, а может, про что-то другое. Мне сейчас многие пишут про необходимость опоры на себя. И это правда очень важно, уметь опираться на себя. Важно, но иногда невозможно. Опять не так. Возможно, но тогда я должна отказаться от всех чувств, которые у меня сейчас есть. Отказаться их осознавать, принимать, проживать. Я должна загнать их в тело и стать роботом. Но при этом я буду внешне выглядеть типа сильный, и некоторые будут мною восхищаться, ставить меня в пример другим и т.д. Но это не про опору, а про что-то другое. У всех по-разному. Для меня это значит, что я опять повторю семейный сценарий проживания, выживания. Когда моя бабушка в 26 лет осталась вдовой с двумя маленькими детьми, и ей пришлось выживать одной наравне с мужчинами, потому что она не хотела, чтобы ее дети умерли от голода, она работала день и ночь. Работала там, где не каждый мужчина мог бы справиться. Она справлялась, и для этого ей нужно было отказаться от чувств и начать выживать. Она выжила, выжили ее дети, но какой ценой? В основе это зависимые и созависимые отношения и бездетность. Цена у всех разная и совсем непростая. Моя цена – ее внучки. Я пошла на личную терапию, а потом стала психологом в 45 лет. И поверьте, совсем не от хорошей жизни. Хотя внешне все было очень хорошо. И моей семье было непонятно, почему я так сделала, почему ушла из успешной профессии, отказалась от хорошей карьеры и лишила себя стабильности. Потому что в результате терапии я научилась чувствовать и плакать, и уже не смогла жить по семейному сценарию выживания, где нет места чувствам и слезам, потому что это слабость, а значит, не выживешь. А для меня это стало не слабость, а жизнью. Я выбрала жизнь. Я захотела разморозиться. Я захотела жить. Теперь я совсем другая. Чтобы было понятно, мне захотелось рассказать, что сейчас происходит со мною. Может, это кому пригодится, чтобы понять близкого человека, который может оказаться в такой ситуации, и принять его чувства. И ему самому может чуть-чуть дать возможность приблизиться к ним и попытаться их прожить. У меня три близких человека умирали на руках. Папа, тетя, свекровь. До последнего вздоха, когда ты закрываешь глаза умершему человеку. Поверьте, это страшно и больно. Но это совсем несравнимо с той болью и страхом, связанных со смертью единственного ребенка. Я понимаю, что здесь можно возразить. Все зависит от степени близости. И вы будете правы. Но я приведу пример. Когда у тебя на руке 5 пальцев, и ты лишаешься любого одного, но небольшого, это больно. Это очень неудобно, но ты вскоре адаптируешься. Любой другой заменит потерянный, и ты продолжаешь полноценно дальше жить. А вот если ты лишаешься большого пальца на руке, то твоя трудоспособность теряется в разы. Ты переходишь в разряд инвалидности, так как большой палец невозможно заменить ни одним другим. В последующем ты тоже адаптируешься, но ты никогда не будешь делать некоторые вещи, которые можно было делать раньше. Это лишение. За это и дают инвалидность. Смерть моей дочери для меня – травма и инвалидность. Единственного ребенка никто не сможет заменить. И моя дальнейшая жизнь зависит от того, как я сейчас проживу этот отрезок времени. И смогу ли я потом адаптироваться к жизни или останусь инвалидом на всю жизнь? Сейчас, в первое время после смерти дочери, мне сложно говорить про опору, потому что очень много чувств, связанных с утратой, которые выходят на первый план, вытесняя другие. С Богом пока тоже сложно. Я теперь точно знаю, что в первое время рядом необходим человек или люди, которые могут с тобой побыть. И это очень важно. Нельзя оставлять человека одного, иначе я начну выживать, а это очень опасно. Как? О семейном сценарии я писала выше, и это страшные последствия для последующего поколения. Я с полной ответственностью заявляю, что не имею права повторять опыт предыдущего поколения. У меня сейчас есть силы и выбор, и я выбираю жизнь. А значит, я принимаю ту боль, которую сейчас испытываю. В этой боли для меня перепутались день и ночь. Я перестала ощущать температуру. Я не чувствую голод или насыщение. Я не чувствую вкус еды. Я все делаю на автомате. Как будто ушла часть моей жизни. Перестали работать нормально даже жизненно важные функции. Но главное во всем этом – я осознаю, что со мной происходит. Есть силы, но нет опоры. Это потом. Когда я проживу это время и свой опыт могу интегрировать, только тогда он станет моей опорой. И я смогу из этого опыта стать опорой другим. Пока я могу поддерживать людей, потерявших близких людей, но не ребенка. Физически я жива, а в остальном наполовину. И очень важно, чтобы рядом был человек, который может выдерживать твои приступообразные рыдания, твое молчание, твою глубокую скорбь, чтобы напомнил про еду, про сон, про одежду, потому что при температуре плюс 10 твое летнее легкое платье выглядит пугающе для окружающих. Просто в нужный момент взять твои руки в свои ладони и пожать. Или просто молча прижать тебя к себе в момент оцепенения. Без такой поддержки очень сложно в этот момент. Можно это расценивать как слабость. Можно. Кому как угодно. Но для меня сейчас это про силы. Сейчас их требуется очень много для проживания и удержания себя, чтобы не сбежать. А ведь так хочется повторить бабушкин опыт. Но не имею права. Я встала на другой путь. И как сказала моя дочь в последние недели своей жизни, это мой путь, это моя боль. Так угодно Богу, что я должна его пройти, и я его пройду до конца. И она его прошла так, как написал человек, который в свое время поддерживал ее в Германии. Силой, бесстрашием, с бесконечной выносливостью, терпением и мудростью. Теперь моя очередь пройти свой путь, прожить свою боль, связанную с потерей единственного ребенка, и при этом остаться живой, чувственной, и тем самым изменить семейный сценарий выживания. Спасибо, что вы есть, и вы тоже моя опора. Спасибо, что вы со мной, что не сбегаете, и находите силы читать мои посты, сочувствовать, скорбить, плакать, грустить, печалиться вместе со мной, отвечать мне, спрашивать. И это все жизнь. И это значит, что она продолжается. Люблю вас. Вот такие слова, они и страшные, но они и правдивые, и они про жизнь, и они дают нам возможность заглянуть в душу человеку, который проживает очень сложный период в своей жизни. И, конечно же, нам, как верующим людям, если мы хотим учиться свидетельствовать, делать это достоверно, скажем так, делать это правдоподобно, нам такой опыт необходимо учитывать. И на фоне вот такого опыта и такого призыва, понимаете, наши лозунги быстрых решений проблем, они как-то меркнут на самом деле. И в заключение хочу привести вот отрывок из книги Регины Брэд «Бог никогда не моргает». Не очень сложная судьба, она родилась 11-м ребенком в семье, в 16 лет уже запивала свои проблемы алкоголем, родив 20 лет, ее бросил молодой человек, до 38 лет она воспитывала своего ребенка одна, в 41 год победила рак груди, только в 45 лет встретила свою настоящую любовь, и вот у нее такие есть 50 маленьких уроков для жизни. Вот. Книга называется «Бог никогда не моргает». И вот что она пишет. «Если хочешь по-крупному изменить мир, исполняй свои маленькие задачи с большой любовью, большим вниманием, большой увлеченностью. Просто прими ту работу, которая у тебя есть, ту семью, которая у тебя есть, тех соседей, которые у тебя есть, ту задачу, которая тебе назначена. Кто знает, что может случиться, если просто реализовать возможности, открывающиеся прямо перед тобой». Начиная действовать прямо здесь и сейчас, ты можешь всего лишь пробивать на кассе чеки за молоко, сигареты и бензин, а можешь всего лишь спасти чью-то жизнь. Хороший совет всем нам смертным. Вместо того, чтобы искать доказательств промысла Божьего в магических трюках, ищи его в текущем моменте. Вместо того, чтобы ждать чудес свыше, находи их в себе. Вместо того, чтобы мечтать о рае где-то там – создай кусочек рая прямо здесь. Вместо того, чтобы искать знак Божьего присутствия в лесном пожаре, ударе молнии или плачущей статуи, присутствуй во всем и будешь ощущать Бога повсюду. Всякий раз, когда случается трагедия или появляется проблема, превосходящая любое решение, которое мы в состоянии придумать, мы обычно спрашиваем: «И где же Бог?» Представь себе, что случилось бы, если бы все мы сделали шаг вперед, все до единого человека и сказали: «Вот он Бог, прямо здесь, во мне, прямо здесь, в тебе». Бог есть в каждом из нас, в любой трагедии и проблеме. Только мы сами можем призвать свой величайший свет и любовь и стать чудом прямо здесь и прямо сейчас». Это удивительные слова, вы знаете, я их вот периодически перечитываю, и сегодня мне очень хотелось вот в связи с теми историями, которые я говорил, вы знаете, у каждого из нас есть свет, в каждом из нас есть Бог, и вот если мы почаще выходим из позиции наблюдателя, не ради каких-то там великих проектов, сложных построенных задач, а нет, самых простых, да, вот в магазине, на работе, в очереди, в метро, в пробке, я уже не знаю, где угодно, то Бог обязательно придет. И знаете, такие добрые дела делать очень просто, их делать очень приятно, они как-то вот сами собой случаются, и тогда мы будем спасены вот от всего того, о чем говорила Светлана, или как сформулировал, по-моему, один православный человек: христианство – это когда я делаю добро другим людям, и мне от этого плохо. Да, вот чтобы вот это «мне от этого плохо» перерасти, вот давайте будем учиться делать какие-то маленькие, простые вещи, вот опираясь на тот свет и ту любовь, которая живет в сердце каждого из нас. Ну, вот эфир заканчивается. Благослови вас всех, Господь, друзья.